Приветствую всех наших слушателей. Зовут меня Игорь Ивановский. И в ближайшие полчаса поговорим о том, что США передадут Украине новые ракеты. Также выясним, что думает ООН о передаче вооружений Киеву. И поясним, зачем в Америке хотят сократить оборонный бюджет. У нас на связи доктор политических наук, профессор, руководитель программы МГУ «Информационные и гибридные войны» Андрей Мануйло. Андрей Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, давайте начнем с того, что США передадут Украине зенитные ракеты РИМ-С Sparrow с радиолокационным наведением. По словам заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лауры Купер, ракеты будут интегрированы с системами БУК. Ну и в очередной пакет помощи также войдут 50 машин пехоты Брэдли, 500 противотанковых ракет и 250 тысяч боеприпасов. Также 100 бронетранспортеров, 55 машин с противоминной защитой и 138 армейских внедорожников. Это не полный список, но смысла его полностью зачитывать нет. Ясно одно, что про оборонительный характер вооружений, как я понимаю, все уже давно забыли.
Ну, это действительно так. Довольно широкий список различных изделий, различной номенклатуры. Большинство из них — это наступательные вооружения.
А вот эти вот зенитные ракеты Sea Sparrow, насколько они вообще опасны с радиолокационным наведением? Знаете про них что-нибудь?
Нет, ну это не новейшая, конечно, разработка американская, такой секонд-хенд в целом, но они действительно представляют определенную угрозу.
Определенную угрозу представляют. А на Украину продолжают поставлять секонд-хенд или постепенно, потихоньку уже переходят к новым вооружениям, потому что все старое уже закончилось? Я сейчас про Америку говорю, даже не про Европу.
Нет, ничего нового не поставляют. Поставляют оружие предыдущего поколения и оружие, которое предназначено в основном для разведывательной диверсионной войны. Ну, то есть вот ручные переносные зенитно-ракетные комплексы и прочее, это вот для таких диверсионно-партизанских действий. То есть они в этом отношении действуют избирательно. Ну, и здесь важно понимать, что если у американцев пришло время утилизировать свои оборонные изделия, то утилизация их на заводах США стоит дороже, чем утилизация на поле боя.
Вот оно что. А есть еще мнение, что американцы используют Украину как полигон для своей новой техники, то есть часть, не знаю, танков, РСЗО они отправляют на Украину, чтобы посмотреть, а как она себя поведет в реальных боевых действиях.
Ну, это отчасти лишь правда, потому что использование в таком конфликте, как нынешний конфликт на Украине, новейших образцов вооружения вместе с технологиями новейшими, секретными, американскими, которые они только-только разрабатывали. Это очень рискованная вещь, потому что эти образцы могут попасть при паническом, допустим, отступлении украинских военных в руки российских военных. Там их разберут на запчасти, изучат. Вот. Поэтому американцы в этом отношении действуют очень осторожно. Вот, единственный пример того, что они могут что-то опробовать, но это вот эти химерсы.
Только про них хотел сказать, да-да-да.
С высокоточными боеприпасами действительно нового поколения. Но при этом важно понимать, что их там, во-первых, немного. Во-вторых, они очень хорошо охраняются. И на химерсах сидят не украинские экипажи, а американские. А охраняют их силы, как правило, ССО. Поэтому, более того, даже при такой охране химерсы для того, чтобы не попали в руки русских, в случае чего они наверняка еще и заминированы. Поэтому здесь вот я бы, наверное, не стал говорить о том, что американцы прямо потирают руки и используют Украину в качестве полигона для отладки своих новейших видов вооружений. Они очень опасаются что-нибудь новое туда передавать.
А вот, кстати, пришла новость о том, что танки «Абрамс» американского производства не передадут Киеву, поскольку они, цитирую, потребляют много топлива и сложны в эксплуатации. Это та же самая госпожа Купер заявила, по крайней мере, так она объяснила отказ Пентагона отправлять такую военную технику Киеву. При этом добавила, что Вашингтон согласен, что Украине нужны танки, поэтому Пентагон в партнерстве с Нидерландами Нидерландами занимается переоснащением машин Т-72, и они уже прибывают на поле боя. Но вот как вам такое объяснение, что танки сложны, много топлива потребляют, поэтому, ребят, нет, мы вам не будем их поставлять?
Ну, я думаю, что причина, конечно, не в этом. Здесь, скорее всего, сталкиваются интересы двух или нескольких группировок, и эти группировки все сидят в Соединенных Штатах. Но сама идея поставлять танки «Абрамс» наверняка связана с тем, что американским наемникам нужно американское оружие, к которому они привыкли. Потому что ездить на тачанках американские наемники, в общем, не очень обучены. Вот. Поэтому, скорее всего, это вот побудительный мотив. А то, что вот появились заявления о том, что они слишком сложны, якобы для украинских военных или для украинской природы, или для театра боевых действий, их там надо то ли упрощать, то ли как-то адаптировать. Скорее всего, это связано с финансовыми какими-то внутренними трениями, потому что это ответ на вопрос, кто будет платить за эти абрамсы, кто будет покрывать стоимость этих поставок. И это вот чисто внутриамериканская тема.
Но если «Абрамсы» слишком сложны, ну, я беру в кавычки эту фразу, то Европа наверняка поможет, по мнению Америки, если что, Америка подтолкнет, чтобы Европа туда танки-то поставляла, на Украину.
Ну, Европа во все помогает. Правда, она помогает, не готова помогать танками вот такого же типа, потому что немцы как-то не хотят «Леопарды» поставлять. Хотя «Леопарды» там замечены. Некоторые из них даже уничтожили. Вот. Но это, скорее всего, не прямые поставки были из Германии. А вот всякими там легкими колесными, бронемашинными, колесными танками, опять-таки легкими, Европа готова Украину, ну, не завалить, а, в общем, поставлять довольно активно.
То есть, на ваш взгляд, не будет такого скачка технологического в поставляемом вооружении, как поставляли оружие, ну, так скажем, не то что второсортное, но устаревшее, так и будут туда поставлять потихоньку на Украину, а о современных вооружениях речи не идет, правильно я вас понимаю?
Скорее всего, да. Если речь идет об оснащении украинской армии для того, чтобы она продолжала боевые действия, то оснащать ее, конечно, будет второсортным вооружением. А вот если речь пойдет о том, чтобы использовать Украину как черную дыру для переброски, для контрабанды оружия в другие горячие точки, вот, то есть, допустим, те же новейшие «Абрамсы» могут поступить на Украину в рамках вполне официальных контрактов поставки, потом там раствориться, потому что, ну, технику уничтожают, она там тонет в болотах, ну и так далее. А потом оказаться где-нибудь в Африке или где-нибудь в какой-нибудь горячей точке еще, где-нибудь, неожиданно, то вот это вполне возможно. Здесь надо вот смотреть, каким образом это все, эти комбинации обставляются.
Андрей Викторович, конечно, очень печально, что мы в канун Рождества говорим о поставках нового вооружения Киеву, как раз в тот момент, когда Россия объявила перемирие, но вот, к сожалению, приходится констатировать, что Украина не поддержала эту идею. А как вам кажется, за поставки вооружения Америка же наверняка что-то требует? Требует каких-то наступательных действий, каких-то результатов в боевых действиях?
Надо сказать о том, что Соединенным Штатам вообще требовать ничего не нужно от украинского руководства. Украинское руководство полностью подчинено американцам. И в этом отношении там нет такого понятия, как переговоры. Если американцам надо что-нибудь, они отдадут приказ, и украинское руководство выполнит его сразу же, без каких-либо оговорок. Поэтому там не идет речь даже о тени взаимоотношения между ними, как между партнерами. Вот. Есть исполнители, вот. Есть прокси, которыми ведет сейчас, по сути дела, гибридную войну Соединенные Штаты против Российской Федерации. Этими прокси выступают вот все вооруженные силы Украины, все их специальные службы. То есть они относятся к ним как к зелени обыкновенной.
Есть исполнители, а есть те, кто отдает приказы. Вот, кстати, позиция ООН по поводу поставляемого оружия Киеву прояснилась. Вот что сказал представитель генсека Стефан Дюжерик. ООН видит своей целью завершение конфликта на Украине. Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель – то, что мы хотели бы увидеть. Это завершение этого конфликта в соответствии с уставом ООН и международным правом, сказал господин Дюжерик. Ну, вот сказал так, что, по сути, ничего не сказал. Правда ведь?
Ну, в целом он же не коснулся поставок оружия на Украину. Он не осудил.
Не осудил.
Это, вот это важно. Вот. А те формальные фразы, которые он произнес, ну, что, с ними можно согласиться. Они полностью лежат в контексте деятельности этой международной организации и в контексте целей, провозглашаемых в том числе и в уставе ООН. Поэтому, с одной стороны, вызывает, конечно, возмущение то, что Организация Объединенных Наций, видя, что идут поставки вооружения в зону конфликта, а это означает, что любое оружие, которое туда попадает, конфликт разжигает, а не тушит его. То есть, видя, что это происходит, он молчит и занимает такую отстраненную позицию. Это, конечно, возмущает. Вот. А то, что они говорят о том, что они выступают за завершение конфликта, ну да, это соответствует уставу ООН в целом. Но дело в том, что бездействие в некоторых случаях, оно ведь тоже содействует реализации преступных намерений.
Да, молчаливое согласие иногда страшнее, чем сами действия. А вот такое поведение ООН возмущает только Россию или нет?
Я думаю, что не только Россию, но лично я не слышал каких-либо других заявлений на этот счет со стороны лидеров или руководителей других зарубежных государств. Угу. Вот, я думаю, что в Организации Объединенных Наций на самом деле довольно много честных людей, и они возмущены этими поставками. Но в силу определенных причин сделать, скорее всего, ничего не могут.
А в силу каких причин? Боятся Америку?
Ну, во-первых, все боятся Америку, кроме Российской Федерации и Беларуси. И это немаловажный фактор. Во-вторых, даже те же Соединенные Штаты, ну, мы знаем, как она относится к Организации Объединенных Наций. Да, в общем, им совершенно неинтересна позиция Организации Объединенных Наций по тем вопросам, которые касаются их собственных интересов. Вот. Поэтому здесь это не означает, что ООН бесполезная структура в нынешних условиях и неэффективная. Все-таки более 70 лет... Вот тот мир, который был во всем мире, вот, это в первую очередь в том числе и заслуга Организации Объединенных Наций. Но сейчас ООН оказалась в ситуации, которая требует от нее решительных действий с одной стороны, а она к ним не готова.
Да. Украина в конфликте с Россией выполняет миссию НАТО, об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Он объяснил это тем, что Североатлантический альянс ранее объявил Россию своей угрозой. Далее цитата. «Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», сказал господин Резников. И, по его мнению, Киев сейчас как щит прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад. Но я не знаю, как у вас, у меня складывается ощущение, что вот одна пластинка идет у украинских политиков по кругу, одни и те же слова, одни и те же сравнения, одни и те же метафоры, что Киев это щит, падет Киев, падет вся Европа и так далее и тому подобное. Вот на ваш взгляд, а такие заявления еще действуют на кого-то?
Ну, надо понимать, почему такие заявления делаются, да, и каковы мотивы этих заявлений. Вот. Поскольку эти заявления звучат из уст таких людей, как там Резников, Ермак, Зеленский, то это интерпретируется однозначно. Это торг. То есть эти люди торгуют жизнями и кровью своих граждан, которые гибнут в конфликте, для того, чтобы продать их как можно дороже. Вот. Потому что одно дело поддерживать там Украину, у которой есть вернее, не Украина, а нынешнее руководство Украины, у которой есть определенные противоречия с Россией в конфликте, а другое дело платить им, покупать их услуги, как счета НАТО и всего цивилизованного мира. Ценник совершенно различный, поэтому здесь идет такая циничная совершенно торговля жизнями своих же, в общем, людей. И торговля такая хамовато-наивная, понятное дело, что на Западе понимают вот торгашевскую сущность нынешнего киевского режима. Вот. Там все-таки люди в основном умные, и они на это не ведутся. Но Зеленскому-то и там Ермаку и Резникову это невдомек.
А на Украине понимают, что торгуют людьми их правительство?
Да в основном нет. Потому что там настолько сильно особенно за последние 8 лет поработала пропаганда, построенная, кстати говоря, по лучшим американским моделям промывания мозгов, что там, в общем, все считают, что никакой торговли нет, что это у них там межцивилизационный спор и борьба за выживание целой страны. Mm-hmm. Вот. Поэтому там, в общем, все отравлены пропагандой, как опиумом.
Андрей Викторович, давайте еще про Америку поговорим. Удивительные новости приходят. Республиканец Кевин Маккарти обсуждает возможность сокращения бюджета США на оборону на 75 миллиардов. Это подается как часть сделки, по итогам реализации которой он займет пост спикера Палаты представителей. Там они никак не могут выбрать спикера. Уже 14 раз, по-моему, за него голосовали. Еще вчера Маккарти не хватало 18 голосов. Сегодня 2 голосов, по-моему, не хватает. Но, в общем, как бы то ни было, не могут они определиться. По данным источников, часть соглашения заключается в сокращении расходов до уровня 2022 года. Также издание Bloomberg отмечает, что сокращение оборонных расходов не одобрит большинство членов Республиканской партии в Комитете по вооруженным силам, которые в течение многих лет, напротив, настаивали на значительном повышении национальной безопасности. Вот как вам кажется, пойдут на сокращение оборонного бюджета штаты или не пойдут? И зачем этот сыр-бор, если сами республиканцы вроде как против этого?
Сами республиканцы за, имеется в виду, да?
Пишется, что не одобрит большинство.
Против, да. Угу. Я думаю, что пойдут. Потому что, ну, во-первых, это один из шагов торга. То есть сегодня можно уступить, завтра вернуть то, что уступили, и еще с лихвой. Это во-первых. Во-вторых, структура оборонного бюджета Соединенных Штатов, вот эта сумма, которую вы назвали, ну, это процентов 10. Может быть, меньше. Наверняка даже немножко меньше, чем общего бюджета.
857 миллиардов общий бюджет предлагают сократить на 75 миллиардов.
Вот. То есть это не очень много, на самом деле. И дело в том, что у Пентагона есть такие возможности, потому что во многих случаях Пентагон выступает как такой операционный центр, как финансовый оператор. То есть ему поступают деньги на решение каких-либо задач, которые, вообще говоря, к национальной обороне не имеют никакого отношения. А он уже передает эти деньги соисполнителям, контрагентам, контролируя при этом эти расходы. И в этом плане, если вот функции финансового оператора с него снять, хотя бы по ряду там проектов, то вот это и будет сокращение на эти 10%. То есть это, в принципе, можно сделать. А потом снова ему эти функции передать после того, как спикером станет вот республиканец. Теперь то, что республиканцы выступают против сокращения, но, в общем, вполне понятно, потому что именно за республиканцами стоит оборонно-промышленный комплекс, то есть реальные производители вооружений, в том числе и технологий, которые зарабатывают на этом, в том числе на поставке вооружений в зону конфликта на Украине. И это их потери. Конечно, в этом отношении промышленники и производители будут лоббировать те решения, которые им выгодны, а сенаторы и конгрессмены будут обслуживать как раз интересы этого крупного капитала. Но опять-таки, я думаю, что сейчас произойдет какой-то определенный размен, потому что переговоры ведь активно ведутся. Вы же правильно сказали о том, что позавчера было 17 против, вчера или сегодня, там уже двое против, значит, с 15 договорились. И, скорее всего, может быть, и на 10%, может быть, на 5%. Но республиканцы уступят для того, чтобы получить это место. Потом наверстают.
Андрей Викторович, а вот вообще то, что происходит в Палате представителей с выбором спикера, о чем это может говорить? Это какой-то кризис республиканской партии, которая с большим трудом заняла большинство в этой Палате представителей, но и сейчас даже не может выбрать спикера, и демократы им и здесь наступают на пятки.
Да нет, это обычная ситуация для Соединенных Штатов. У них всегда выборы происходят в такой острой конкурентной борьбе, и любая победа дается очень сложно. Ну, поэтому для них каждые подобного рода выборы – это события, в которых там непредсказуем результат. Но в целом, сколько бы такие вещи ни злились, вот, они все равно заканчиваются тем, что демократы с республиканцами договариваются, причем договариваются не просто по принципиальным моментам, они заключают сделку, то есть на основе взаимных уступок. Просто культура у них такая, политическая.
Да, ну и давайте еще успеем обсудить вот какую новость. Лин Трейси на посту посла США в России займется вопросом обеспечения кадрами диппредставительства. В частности, это касается возобновления выдачи виз в Москве, то есть об этом будут вестись разговоры. Конечно, Госдеп считает причиной всех проблем Москву, которая ставит палки в колеса, которая увольняет сотрудников и так далее. Но вот тот факт, что идет вроде бы какая-то позитивная новость о том, что диппредставительство возобновляет свою работу, возможно, возобновит выдачу виз, это о чем-то говорит, или это просто вот они под свои нужды пытаются нанять сотрудников?
Не, ну это много о чем говорит. Ну, во-первых, есть, конечно, задачи, связанные действительно с деятельностью там визовой службы, потому что ее паралич, он вечно длиться не может. Это идет против интересов и американских граждан тоже, не против интересов российских. Но здесь важно понимать, что дипломатические представительства – это те центры, которые позволяют как минимум качественно мониторить ситуацию и любые изменения в стране пребывания. А как максимум оказывать и там косвенное, допустим, влияние на эту ситуацию. И в этом отношении, если Соединенные Штаты обрезают свое присутствие, то они теряют свои глаза и уши. А им, видимо, сейчас появилось понимание того, что это невыгодно для них, потому что они не знают, что происходит в стране. У них резко сократились, видимо, источники получения информации, остались только агентурные, которых, ну, вероятно, более чем достаточно, потому что у вас как дырявое решето утекает информация, но тем не менее. Вот. Поэтому я думаю, что там будут создавать не столько восстанавливать деятельность сейчас визовой этой службы, сколько разворачивать на новых принципах, основаниях разведывательной деятельности, которая им сейчас нужна. Вот, потому что ситуация динамично меняется, и у них, видимо, появляется ощущение того, что они теряют понимание того, в каком направлении эта ситуация развивается и будет развиваться в дальнейшем.
Андрей Викторович, спасибо вам большое за ваши ответы. Многое прояснилось. У нас на связи был доктор политических наук, профессор, руководитель программы МГУ «Информационные и гибридные войны» Андрей Манойло. Далее у нас новости на радио «Спутник», а в студии для вас работал Игорь Ивановский.